Помещение, куда меня привезли, было вроде кинозала, но такого, каких я прежде не видывал. Одна стена была, как водится, скрыта серебристым экраном, в стене напротив виднелись квадратные отверстия для луча проектора, и по всему помещению стереодинамики. При этом у правой стены стоял пульт с какими-то маленькими шкалами и циферблатами, а посреди пола, обращенное к экрану, стояло что-то вроде зубоврачебного кресла, все опутанное всевозможными проводами, и мне пришлось на него переползать при поддержке еще одного санитара в белом халате. Потом я заметил, что пониже отверстий для проекторов в стене вроде как окошко с матовым стеклом. Мне показалось, что за ним движутся чьи-то тени, и я даже услышал, как кто-то там поперхнулся. Кашель, кашель, кашель. Но потом я уже ничего не замечал, всецело поглощенный тем, до чего я слаб. Обстоятельства, которые я приписывал внезапному переходу от скудной тюремной жрачки к хорошей калорийной, да еще и к витаминным уколам. — Отлично, — сказал санитар, привезший меня в кресле. — Я тебя покидаю. Начнут, как только придет доктор Бродский. Надеюсь, тебе понравится. По правде говоря, блин, в тот вечер мне вовсе не хотелось смотреть фильм. Как-то настроения не было. Куда больше удовольствия доставил бы мне небольшая такая спячка на кровати в тишине, спокойствии и одиночестве. Какой-то я был вялый. Потом пошли вещи и вовсе необычайные. Один из медбратьев пристегнул мне голову ремнем к подголовнику, напевая при этом себе под нос какой-то популярный эстрадный кал. — Это еще зачем? — говорю. Санитар прервал на секунду свое пение и ответил мне, что это за тем, чтобы зафиксировать мне голову и заставить смотреть на экран. — Послушайте, — удивился я, — я ведь и сам хочу смотреть на экран. Для этого меня сюда притащили, так почему бы мне не посмотреть? На это второй медбрат, всего их было трое, причем еще была одна киса, сидевшая у приборного пульта, только усмехнулся и пояснил, — как знать... «Ох, ничего заранее не скажешь. Ты уж поверь нам, приятель, так будет лучше». И тут обнаружилось, что они и руки, и ноги мне пристегивают к специальным захватам кресла. Это мне показалось слегка безумным, но я не стал препятствовать им в том, что они делали. Если через 2 недели я буду свободным, как ветер, мальчик с пальчиком, то до той поры я готов... Стерпеть многое, блин. Одна вещь мне, правда, здорово не понравилась. Это когда мне защемили кожу лба какими-то зажимами, чтобы у меня верхние веки поднялись и не опускались, как бы я ни старался. Попытавшись усмехнуться, я сказал, «Ничего себе! Обалденные, видать, вы мне фильмы показывать собираетесь, если так настаиваете, чтобы я смотрел их». На что один из санитаров с улыбочкой ответил, — «Обалденные! Что ж, ты, брат, прав. Увидишь — обалдеешь, это точно». И надел мне на голову вроде как шлем со множеством бегущих от него проводочков, а к животу и к тикалке присобачил какие-то присоски и тоже с проводами. Хлопнула дверь, и вошел, видимо, кто-то очень важный, судя по тому, как замерли его подчиненные в белых халатах. Тут я впервые увидел доктора Бродского. Он был маленького роста, толстенький, с густой шапкой курчавых волос, в толстых очках, сидевших на носу типа картошка. Костюм его, распространявший слабый запашок операционный, был, однако, шикарный и дико моднющий. Рядом с Бродским стоял и доктор Браном, с улыбкой от уха до уха. Видимо, он так старался меня ободрить. — Все готово? — спросил доктор Бродский одышливым голосом. Какие-то люди отозвались, рапортуя готовность, сперва в отдалении, потом поближе, а потом послышалось тихое жужжание. Что-то включили, значит. Но вот гаснет свет, и ваш покорный слуга Скромный ваш повествователь сидит испуганный и одинокий, не в силах ни шевельнуться, ни закрыть глазья. Наконец, под громкий, бьющий по ушам и по нервам треск атмосферных помех, начался фильм. На экране возникло изображение, не предваренное ни названием, ни указанием на изготовившую фильм киностудию. Появилась улица, самая обыкновенная, каких сотни в любом городе. Время ночное, горят фонари. Снято вроде как профессионально. Никаких мельканий, никаких приставших к оптике шерстинок и грязи, которые порой то и дело скачут по экрану на домашнем просмотре у дворового кинолюбителя-порнографиста. Музыка нарастает дико зловеще. Затем на улице появляется Кашка, очень старый, а на него наскакивают двое модно одетых мальчиков. С моих времен мода несколько изменилась. До сих пор еще носили узкие штаны, но галстуки бабочкой уже отошли. Теперь в ходу были галстуки типа селедка. И эти мальчики начинают с ним шустрить. Слышатся его вскричи, стоны, очень натуральные. И различаются даже пыхтение и харканье мальчиков, которые его бьют. Мальчики делают из этого века настоящую котлету. Трах-трах-трах его кулаками. Одежду на нем раздрызг-раздрызг. А потом обнаженного его еще сапогом. Он лежит уже весь в крови и грязи, сваленный в придорожную канаву. После чего, конечно же, мальчики скоренько рвут когти. Потом крупным планом тыква этого избитого века. Красиво струится красная кровь. Забавно, но почему-то в реальности все цвета вроде как не такие яркие и настоящие, как на экране. Но все время, пока я смотрел, все более и более явственным становилось у меня ощущение недомогания, которое я списывал на тюремные недокормы и на то, что мой желудок не вполне готов еще к здешней сытой жрачке и витаминам. Однако я пытался от этого отвлечься, сосредоточив свое внимание на следующем фильме, который начался сразу же за первым без всякого перерыва. В этот раз на экране сразу появилась молоденькая киса, с которой проделывали добрый старый сунь-вынь. Сперва один мальчик, потом другой, потом третий и четвертый. Причем из динамиков несся ее истошный крич пополам с печальной и трагической музыкой. Все было очень и очень реалистично. Хотя, если как следует вдуматься, то диву даешься, как могут люди соглашаться, чтобы с ними такое проделывали на съемках. Более того, даже вообразить трудно, чтобы киностудии типа «Гуд» или «Госфильм» могли такое снимать и не вмешиваться в происходящее. Так что, скорее всего, это был очень искусный монтаж или комбинированные съемки, или как там у них подобные вещи называются. Но сделано было очень реалистично. Так что, когда очередь дошла до шестого или седьмого мальчика, который, ухмыляясь и похохатывая, засадил, и девочка зашлась от крича, в торе жуткой музыки на звуковой дорожке, меня начало подташнивать. По всему телу пошли боли. Временами я чувствовал, что вот-вот меня вытошнит. И подступила тоска, блин, от того, что меня привязали, я не могу шевельнуться в кресле. Когда эта часть фильма подошла к концу, от пульта управления до меня донесся голос доктора Бродского.
«Реакция на уровне 12,5. Что ж, это обнадеживает».
Потом без перехода пошел следующий ломтик фильма. На этот раз показывали просто человеческое лицо. Очень вроде как бледное, которые удерживали неподвижным и делали с ним всякие пакостные вещи. Меня слегка прошиб пот, в кишках все болело, ужасно мучила жажда, в голове стучало бух-бух-бух, и хотелось только одного — не видеть этого, иначе стошнит. Но я не мог закрыть глаза, и даже скосив зрачки в сторону, я не мог отвести их с линии огня этого фильма. Так что, хошь не хошь, я видел все. Все, что делалось с этим лицом, и слышал кошмарно исходящие от него кричи. Я говорил себе, что это не может быть взаправду. Но муки мои не уменьшались. Меня всего корчили спазмы, но стошнить почему-то не удавалось. Я смотрел, как сперва бритвой вырезали глаз, потом полоснули по щеке, потом вжик-вжик-вжик по всему лицу, и красная кровь брызнула на линзу объектива. Потом плоскогубцами по одному выдергивали зубы. И такой пошел клич, такие потоки крови, что это просто немыслимо. Потом послышался довольный голос доктора Бродского.
Замечательно, великолепно.
Следующий ломтик фильма посвящался тому, как старую женщину, хозяйку лавки, под громкий смех пинает ногами кодла парней, которые потом громят и поджигают лавку. Показано, как бедная старая птица, вопя и стеная, пытается ползком выбраться из пламени, но мальчики сломали ей ногу, и она не может двинуться с места. В результате ее охватывает ревущее пламя, ее искаженное страданием, умоляющее лицо проглядывает сквозь огонь и исчезает. После чего доносится самый громкий, кошмарный и душераздирающий крич, какой только может вырваться из человеческой глотки. Теперь я уже определенно должен был блевануть, и я закричал: «Меня тошнит! Пожалуйста, дайте мне стошнить! Ради Бога, принесите мне что-нибудь, во что стошнить!» Но доктор Бродский в ответ:
«Это только твое воображение. Тебе не о чем беспокоиться. Следующий фильм. Поехали!»
Должно быть, это была какая-то шутка, потому что следом из темноты донесся вроде как смех, после чего меня заставили смотреть отвратительнейшую ленту о японских пытках. Речь шла о войне 1939-1945 годов. И там солдат прибивали к столбам гвоздями, разводили под ними костры, отрезали им бейцы, а одному отрубили голову мечом. И пока голова с живыми глазьями и ротом еще катилась, он продолжал бежать, извергая из шеи фонтан крови, а потом упал. Все это под громкий смех японцев. Резь в животе, головная боль и жажда мучили меня невыносимо. Причем все это как бы наваливалось на меня с экрана. Я закричал: «Остановите! Пожалуйста, остановите фильм! Я не могу больше!» И голос доктора Бродского:
«Остановить?
Как ты сказал, остановить?
Ну что ты, мы еще только начали!»
И он с остальными вместе громко рассмеялся. Я не хочу описывать, блин, остальные ужасные вещи, которые меня заставили просмотреть в тот вечер. Все эти головастые докторы Бродский, Браномы и все прочие в белых халатах. Вы помните, там ведь была еще и девочка, которая крутила ручки на приборном пульте. Все они, по-моему, куда гаже и отвратительнее любого из преступников в гостюрьме. Ну, в самом деле, я ведь даже и помыслить не мог бы, чтобы кому-то пришло в голову делать такие фильмы, которые меня заставляли смотреть привязанным к креслу, да еще с насильно открытыми глазьями. Все, что я мог делать, это поднимать крич, чтобы выключили, отчасти перекрывая этим шум драк, резни и музыку, которая это сопровождала. Можете себе представить мое облегчение, когда, просмотрев последний отрывок, услышал я голос доктора Бродского, который со скучающим зевком произнес:
«Ну, пожалуй, для первого дня довольно. Как вы считаете, доктор Браннан?»
Включили свет, а мою голову все еще распирало буханье, словно бы какой-то огромной машины, производящей боль. Во рту был кал и сухость, и такое чувство, будто я сейчас выблюю всю жрачку, которая съедена мною, блин, с тех пор, как я был младенцем. — Ладно, — сказал доктор Бродский, — пусть отправляется обратно в постель. Затем он вроде как потрепал меня по плечу и говорит: — Неплохо, неплохо. Очень многообещающее начало. И во весь рот, осклабившись, поплелся вон. Доктор Браннан пошел следом, однако перед уходом одарил меня дружелюбной и участливой улыбкой, словно он со всем происходящим не имеет ничего общего, а втянут в это силком, так же, как я. В общем, отвязали они меня от кресла, освободили кожу над глазами, чтобы я мог открывать и закрывать их, и я их закрыл. О, блин, какая боль и буханье было у меня в голове! А потом меня перевалили в кресло-каталку и повезли в палату, причем медбрат, который меня вез, все время бубнил себе под нос какой-то эстрадный кал, так что я не выдержал и говорю: «Заткнись ты!» Но он только усмехнулся и ответил: «Брось, ерунда, парень!» И запел еще громче. Ну, положили меня в постель. Я чувствовал себя больным и разбитым, но спать не мог. Однако вскоре почувствовал, что скоро вроде как почувствую, что скоро почувствую себя вроде как чуть лучше. А потом мне принесли чашку свежего горячего чая с молоком и сахаром. И когда я его выпил, пришло ощущение, что этот ужасный кошмар вроде как отошел в прошлое и окончился. А затем пришел улыбчивый и доброжелательный доктор Браннан. Он говорит: «Ну, по моим расчетам, вам уже должно стать лучше, правильно?» «Сэр», — преодолевая слабость, отозвался я. Как-то я не вполне понял, что он имел в виду, говоря о расчетах, потому что, когда ты болен и начинаешь чувствовать себя лучше, это твое личное дело, и никакие расчеты тут ни при чем. Он сел и с такой дико располагающей и дружелюбной на край кровати и сказал: «Доктор Бродский вами доволен. У вас очень положительная реакция. Завтра, разумеется, будет 2 сеанса, утренний и вечерний, так что могу себе представить, какой вы будете к концу дня измотанный. Но нам надо жать на все педали, чтобы вас вылечить». А я говорю: «Вы к тому, чтобы мне снова, чтобы я снова смотрел на...» «О, нет!» — простонал я. «Это ужасно!» «Разумеется, ужасно!» — улыбнулся доктор Браннан. «Насилие — ужасающая штука. Этому-то вы у нас и учитесь. Ваше тело этому учится».
«Но я все же не понимаю», — проговорил я. «Не понимаю, почему мне так плохо от этого. Раньше мне никогда от этого плохо не делалось. Раньше было как раз наоборот. Я в смысле, что когда я делал это или смотрел на это, я чувствовал себя как раз хорошо. Не понимаю, что такое? Почему? Какого фига?»
«Жизнь — удивительная штука», — сказал доктор Браннан тоном святоши. «Процессы жизни, устройство человеческого организма, кому дано полностью постигнуть эти чудеса? Доктор Бродский, конечно же, выдающийся человек. С вами происходит то, что и должно происходить с каждым нормальным, здоровым человеческим существом, наблюдающим действие сил зла, работу разрушительного начала. Вас делают нормальным, вас делают здоровым. «Во-первых, мне этого не нужно», — сказал я. «Во-вторых, я вообще не понимаю. Я чувствую себя совершенно больным от того, что вы со мной делаете».
«Разве вы сейчас плохо себя чувствуете?» — спросил он со своей дружелюбной улыбкой от уха до уха. «Вы пьете чай, отдыхаете, спокойно беседуете с другом. Вам сейчас может быть только хорошо».
Слушая его, я осторожненько попробовал вновь ощутить боль и тошноту в голове и во всем теле. Но нет, блин, действительно, я чувствовал себя хорошо и даже проголодался.
«Не могу взять в толк», — сказал я. «Вы, видимо, специально что-то делаете, чтобы мне было так скверно».
И я в раздумье нахмурился.
«Вам только что было плохо, — сказал он, — потому что вы выздоравливаете. Когда человек здоров, он отзывается на зло чувством страха и дурноты. Вы выздоравливаете, вот и все. Завтра к этому времени вы будете еще здоровее». Затем он похлопал меня по коленке и вышел. А я задумался, силясь разгадать эту головоломку. Похоже было, что провода и всякие прочие штуки, которые они цепляли к моему телу, заставляли меня чувствовать себя больным. И все это сплошной подвох. Я все еще силился найти разгадку и подумывал уже о том, не лучше ли будет завтра вообще воспротивиться их попыткам привязать меня к креслу и затеять с ними настоящий драцинг. Есть же у меня все-таки какие-то права. Когда ко мне вошел еще один человек. Это был улыбчивый старикашка, который назвался представителем комиссии по социальной интеграции бывших заключенных. Он принес с собой множество бумажек и бланков.